Добрый вечер. Как вы помните, мы с вами исследуем тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». С вами в прошлый раз говорили на эту тему, и я даже выразил такую мысль, что я бы вот эту часть вот этой темы назвал бы даже «Кто такой духовный человек?». То есть то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, и то, о чем будем сегодня говорить, я бы даже так сказал, эта тема, если в прошлый раз я бы назвал, что такое или кто такой духовный человек, то сегодня бы я сказал анатомия, назвал бы эту тему анатомия духовного человека. Мы с вами сегодня прочитаем, разберем, ну можно сказать, действительно анатомические тонкости духовного человека. Чтобы мы четко понимали, кто такой духовный человек. И поняв вот это точно, определенно, без всяких недомолвок или недопониманий, мы с вами легко и просто поймем, что такое духовное общение, какая такая духовная церковь, духовный ли пастырь, или я, или нет. Духовное общение, духовное понимание истины. То есть все эти понятия станут для нас понятными, если мы с вами поймем сегодняшнюю тему. Вы помните, да, в прошлый раз, заканчивая нашу тему, я с вами прочитал и рассмотрел, значит, ну будем так говорить, стихи, которые говорят как бы о концентрате, да. Концентрате всего Писания. Помните, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. То есть, все Писание, да, весь закон, пророки, Новый Завет, все они написаны, обратите внимание, с одним духовным, глубоким и очень умным смыслом. Все, что написано, будем так говорить, как вот дерево имеет ствол, корень, да, ветви на нем большие, скелетные, потом мелкие, потом еще более мелкие какие-то, до листочков доходит или до цветочков еще, да. Вот я бы так, как говорится, начал дерево не снизу, а сверху. Все Писание, каждый текст, это, так будем говорить, вот как бы на дереве листочки, меленькие веточки, потом в толстые более ветки переходят, потом еще более толстые, а потом вот как бы к одному единому приходим мы. К чему? Люби ближнего твоего, как самого себя. Две заповеди, помните. Возлюби Бога и возлюби ближнего. То есть, другими словами говоря, духовный смысл, он будет правильным при наших толкованиях, если он не теряет из виду вот этот маяк. Люби ближнего твоего. То есть, другими словами, читая и толкуя Писание, мы должны раскрывать, каждый текст раскрывает различные детали вот этого процесса, как научиться любить Бога или любить ближнего своего. И мы с вами еще читали из Галатам 5 главы, значит, 15-16 текст. Если же друг друга угрызаете, то есть пишется верующим, да, если вы ругаетесь, выясняете отношения, спорите, превозноситесь, это я своими словами говорю, написано, если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть вы настолько друг друга будете провоцировать на зло, настолько обозлитесь друг на друга, что станете неспособными вообще рассуждать о справедливости, о добре, о любви, и, естественно, останетесь без спасения, потому что без святости никто не увидит Господа. И дальше, смотрите, вот я уже начал вам говорить, да, кто такой духовный человек. Смотрите, совет какой. Поступайте по духу, то есть всегда, постоянно поступайте по духу. И вы, вставляю одно слово, никогда не будете исполнять вожделений плоти. Помните, дела плоти, а не суть. Суть Галатам 5 глава, это же самое, да? И дальше перечисляются грехи, и еще написано, и тому подобное. То есть все даже не перечислены. Заметьте, секрет, как освятиться, очень прост. Заметьте, если бы даже просто, ну не понимали, что такое по духу, да, ну не знали, что это такое, как это применить, поступать по духу, ну даже просто, действительно настраиваясь, заметьте, на любовь, на святость, на доброту, на чистоту, ну мы могли бы, мы, я имею в виду христиане, могли бы заметить вот этот стих, да, и прочитали бы, и как бы хотя бы запомнили, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, другими словами говоря, не будете грешить. Ну ладно, вот разве здесь непонятно, что этот стих говорит о том, как победить грех? Вроде бы понятно. Я задаю вопрос, почему мы не видим? Если видим, почему не останавливаем свое внимание? Почему мы не задаемся вопросом, братья и сестры, давайте молиться, давайте делиться мнениями. Нам надо узнать. Заметьте, если бы было желание освятиться, чтобы между нами была любовь, а не было грязни. Мы бы, заметьте, вот смысл, духовное понимание истины, да? Вот в каком направлении надо было бы мыслить. А у нас такой дух, это там что-то такое, в отрыве от того механизма или того закона, или того процесса, который нас ведет к святости. Дух это что-то там такое, кто-то говорит, тут ошибка с маленькой буквы написана, надо с большой, то есть поступайте по Духу Святому, да? А здесь написано, поступайте по Духу вашему, имеется в виду нашему, моему. Заметьте, поступайте, имеется в виду, заметьте, постоянно, глагол постоянно длящегося действия. Если бы мы задумались над этими словами, действительно обращались бы к Богу в молитве и не мудрили бы, мы бы поняли, докопались, да не могло такого быть, чтобы мы стучали, а Бог не открыл бы нам. Открыл бы, мы бы поняли, как победить грех. И тема о том, что грех непобедим, она бы вообще никогда не звучала в наших с вами церквах. Здесь просто надо узнать, что такое дух. Я уже говорил, это разум. Духовный человек – это тот, который постоянно поступает по разуму, по духу. Духовный поступает по духу, да? По разуму. Это разумный, это здравомыслящий, это рассудительный человек. Если мы будем поступать по разуму, если разум будет нами управлять, а не плоть, написано, вы не будете исполнять вообще никаких вожделений плоти. А теперь мы с вами продолжаем исследовать следующее место Писания. Это Римлянам 8 глава с 1 по 9 текст. Как вы видите, да, мы говорим сейчас, каковы признаки духовного человека. Для чего? Потому что только духовный человек может духовно, правильно, разумно извлечь информацию из тех текстов Писания, которые он читает. Духовный может духовно рассуждать. Духовный может иметь духовное проникновенное мышление. Духовному откроется духовный разумный смысл, заметьте. Разумный библейский смысл открывается только разумному человеку. Нам надо как бы быть на волне разумности. А Бог тоже говорит, смотрите, я премудрость обитаю с разумом, обратите внимание, обитаю с вашим умом. И еще не просто будем так говорить, фанатичного ума и слепой веры, да? Еще рассудительного знания. Так вот, сейчас мы будем читать очень серьезные вещи, очень детальные всякие нюансы, да, детали тонкие. Кто же такой духовный человек? И попутно с вами сейчас, прочитая вот это место Писания, это Римлянам 8 глава с 1 по 9 текст, мы с вами сейчас поймем, ну, я бы даже сказал, один из самых основополагающих текстов христианства, который, кстати, очень непонятен, очень замусорен всякими толкованиями, и ни одно из этих толкований, как будем говорить, всякий мусор, не открыл нам, как же, какой механизм существует, как же можно победить грех. Мы сейчас прочитаем с вами о том, что вот эти все наши разговоры не от большого ума и не от большой духовности, а вообще от полной изоляции от Бога. Возникли такие толкования, ну, Христос же, он же был Богом, и у нас это все время сидят некоторые мужи, да? Не знаю даже, правильно ли это говорить, мужи, да? Сидят, и вот, как вы думаете, Христос был человеком или Богом? Знаете, вот такой вот вопрос, хитромудрый, да? Сказать, что человеком, так мы знаем, что с неба сошел. Ну, мы говорим, ну, так он человек был или Бог? Ну, Бог, Бога-человек, в нем и Бог, в нем и человек. Вы знаете, я иногда вот так сижу и слушаю. Так может и во мне и Бог, и человек, может я и Бог немного наполовину, вот так будем говорить, Бог наполовину человек. Тут божественное, а тут, как говорится, плотское, человеческое. И в конечном итоге вот это толкование называется духовное, да? Оно глупое, приглупое. Это толкование заканчивается чем? Почему мы не можем грешить, не грешить? А потому что мы в человеческой Адамовой плоти. А Христос, он же был Бог, поэтому он и не согрешил. Сейчас мы с вами прочитаем. Если вы внимательно прослушаете, то вы много чего поймете, много чего в Библии поймете, да? И то, во что вы верили, перевернется с ног на голову. Или с головы на ноги. Читаем. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, обратите внимание, нет никакого осуждения тем, которые, обратите внимание, во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот мы с вами в 7 главе, извиняюсь, Галатам 5 главы, только что я с вами читал, мы прочитали: поступайте по духу, поступайте по разуму. То есть это как бы так наставление, пожелание Павла, которое он дает пастве, да? Поступайте по духу, и вы прекратите свои все грехи. А теперь Павел пишет, ну это Римлянам 8 глава с первого текста, нет никакого осуждения. То есть не за что осудить человека. Он ничего не делает такого преступного. Слушайте, нет никакого осуждения никем, который, обратите внимание, во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Я немножечко сейчас перефразирую вот этот текст, немножечко, как говорится, посмотрю на него, как на бриллиант, ну, с разных сторон, чтобы каждая грань высветилась, блескнула, сверкнула, да? Заметьте. Как можно осуждать человека, если он не живет по плоти? А дела плоти, это, помните, Галатам 5 глава, там целый список грехов видит. Вы видите, да? То есть, ни человек не может осудить этого человека, и Бог не может его осуждать, он не живет по плоти. Он живет по духу, он свят, он разумен, он добр. Вы видите, да? Живут не по плоти. Вы слышите, да? Это про людей написано или про ангелов? Заметьте, во множественном числе. И написано не про ангелов, а про людей, про членов церкви, которые, как и Павел, когда-то терзались, живя по плоти, и говорили: бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти? А потом Павел пишет: благодарю Бога моего Иисусом Христом. Почему он говорит: благодарю Бога моего Иисусом Христом? Потому что Иисус Христос открыл мне, Павел это как бы пишет, да? Как избавиться от всего тела греха и смерти? Это конец 7 главы Римлянам. Мы с вами настолько духовные, в кавычках, конечно, это надо слово брать, духовные, читая 7 главу, в упор не видим 8. Последние стихи: бедный я человек, кто может меня избавить? Это Павел писал, когда он был фарисеем, когда он не знал Христа. По фарисейскому учению он все равно был выше всех на 3 головы, потому что он понимал умом, что так жить нельзя, как он жил. Что плоть его тянет, ну что делать? Да, вот внутри какие-то там вроде бы 2 человека, которые постоянно воюют. Но я не понимаю, за что, вернее, понимаю, за что воюют, но я не понимаю своего места вот в этой борьбе. Один голос такой, другой совершенно другой. И эти два голоса как бы лбами сталкиваются. И это происходит внутри меня, Павел пишет. А я наблюдаю, а я ощущаю, а я все равно поступаю, как говорится, по закону греха и смерти. И не знаю, как освободиться. Вот мы это усвоили, заметьте, это, наверное, в силу нашего духовного, в кавычках, понимания. А я вам скажу, это не духовное понимание. Это понимание исключительно полностью плотского человека. Как можно читать, смотреть в книгу и видеть такую фигу? Как можно читать конец 7 главы Римлянам и не прочитать начало сразу же, через пару текстов, начало прочитать, чтобы понять: слушай, так можно же жить во Христе Иисусе в свободе от греха? Заметьте, духовное понимание тут что-то напрочь, как говорится, слепит нас, и мы в упор не видим, ну а что-то, ну настолько сияет бедный я человек, да еще есть такой текст: нет праведного ни одного. Праведник 7 раз падает, а может и 8, и 9, главное, что падает. Почему так написано? Почему в другом месте совершенно иначе написано? Как это соединить в одно, будем так говорить, какое-то произведение, да? Чтобы было складно, было ладно. А зачем такими вопросами задаваться? Я для себя четко усвоил: я бедный человек, и если Христос меня не спасет, то мы, как говорится, погибаем. Гудим под фанфары. Так вот, смотрите, первый текст, еще раз обращаю ваше внимание. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть, заметьте, ни людьми, ни Богом эти люди не будут осуждены. Не за что. Теперь дальше. Можно ли жить по духу, с маленькой буквы, вне Христа? Вот каждый из нас ни разу употреблял такое слово «я во Христе». Или говорил вслух, или верил, и внутри себя это произносил с особым пафосом, да? «Я во Христе Иисусе с такого-то года». Слушайте внимательно. Ну, я уже упоминал этот текст, да? «Итак, кто во Христе, слушайте, тот новая тварь, новое творение, древнее, это дела плоти, по которой мы раньше с вами жили». Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, пьянство, споры, разногласия, ненависть, убийство, наркотики, курение, сквернословие. Поняли, да? Это без конца можно продолжать. Вот это древнее прошло. Кто во Христе, тут новая тварь. А кто говорит, что он во Христе? И ты когда его спрашиваешь, а ты грешишь, он говорит, да. Так это старая и тварь. Вы видите, да? Значит, заметьте, жить по духу, это значит быть во Христе. Знаете почему? Дух Божий, с большой буквы теперь подчеркиваю, свидетельствует духу нашему, с маленькой буквы. Вы поняли, почему нашему духу с маленькой? Потому что это мой разум. А Дух Божий – это разум Бога, поэтому с большой буквы. Там Павел нигде не сделал никакой ошибки. Заметьте. Дух Божий, то есть разум Божий, свидетельствует чем? Духом своим святым, духу нашему. То есть, другими словами, Святой Дух – это так называемая мобильная связь между разумом, компьютером, я уже так буду говорить, Божьим, и компьютером человеческим. То есть, два разума. Два процессора, только, как говорится, несопоставимы по мощностям и по, как говорится, по объему информации и по глубине мышления. Два процессора, два ума связываются Духом Святым. И заметьте, Дух Божий с большой буквы свидетельствует, то есть мне о чем-то говорит, свидетельствует Духу нашему. То есть как поступать? Что хорошо, что плохо, что надо делать, что не надо делать, заметьте. Еще раз подчеркну. Неужели мне, русскому, украинцу, белорусу, Бог свидетельствует на каком-то непонятном языке? Я иногда, когда разговаривал с теми людьми, которые любители были поговорить на иных языках, еще и, как говорится, ну, немножечко так мне в пику, как говорится, вот ты не говоришь, а я говорю. И Дух Божий, это и на иных языках. Я говорю, слушай, когда ты собираешься где-то схитрить, ты когда внутри слышишь, на каком языке, не хитри, не пудри, не обманывай, признавайся, зачем ты это сделал, на каком языке ты это слышишь? Ну, понимаешь, я говорю, без ну и без понимаешь, я тебя спрашиваю. Ты внутри русский, на каком языке слышишь? Ну, на русском. Так вот это и есть Дух Божий, свидетельство Духу нашему. А твоя абракадабра, это один товарищ есть такой, да? Который когда-то был и хотел на небе, хотел быть Богом. Это его работа. Это он так свидетельствует твоей пустой голове, чтобы ты ничего не понял на своем родном языке. Потому что понятно сказать он не может правду, а непонятно создает вид, иллюзию какую-то такую, знаете, я Христов, я во Христе. Так вот, кто во Христе, тот новая тварь. То есть, другими словами, он освятился. Древние обиды, плотские похоти, раздражение, гордыня ушло. Дела плоти, крест на них, они распяты. Видите, да? Теперь обратите внимание еще один текст. Во Христе и Иисусе живут не по плоти, но по духу. Заметьте. Я подчеркиваю, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. А теперь слушайте. А теперь живите по этому разуму, по духу. И если вы будете жить, вы слышите, да? Чему разум научился от Христа через работу Святого Духа? Если ты живешь по этому, то есть это помнишь, не забываешь, этим руководствуешься, бодрствуешь, да, чтобы разум твой работал. Это говорит о том, что ты в данный момент находишься во Христе. Он этому тебя учил. ты эти слова, я уже так буду говорить, как бы вместе с ним принял в себя. То есть Христос в тебе, если ты эти слова принял и ими живешь. Или если эти слова во Христе, ты их слышишь и проникаешься и живешь, то ты уже во Христе, да? Тут нет разницы, или он во мне, или я в нем. Смысл один и тот же. Главное нам вот так соединиться, слиться, стать двое, одна плоть. Так вот заметьте, кто во Христе Иисусе живет, слышите, уже живет, постоянно по духу, живущий по духу, называется духовный человек. Кто живет духом? Кто живет разумом? Кем управляет разумом? Разум – тот духовный или разумный человек. Ну, разумный, потом еще более разумный, потом мудрый, потом и до премудрости можно так потихонечку добраться. Значит, вы слышите? Кто во Христе, тот живет по духу, по разуму. Слушайте, а если я живу по плоти, то я во Христе? Извините, я и близко не стоял. И близко не стоял. Дела плоти, убийства, прелюбодеяния. Помните, да? Он лжец и человекоубийца от начала. Помните, да? Он человек-убийца, и дела плоти, убийства, пьянства, прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, ссоры, разногласия. То есть, другими словами, что такое жить по плоти? Хочется сплетню разнести, ну, услышали же, да, особенно если я того человека недолюбливаю, и вдруг я получу одну такую сногсшибательную информацию. Ну, как говорится, не пей. Это не озвучить в желтой христианской церковной прессе. Надо же быстренько, как говорится, на ушко. Ты никому не говори. Я такое сегодня узнала. Кстати, хочу сказать, это вообще сестринский мобильный интернет. Братья есть тоже такие любители, но их и меньше. Среди сестер, это я вам скажу, как говорится, зэку хлеба не дай, дай закурить. А тут сестрам, ну не дай такой информации, о чем же мы будем разговаривать. Ну, про детей, ладно, поговорили. А вот если кто-то с кем-то, да как-то до меня дошло, дорогуша, по секрету только никому, та дальше, по секрету только никому, та еще дальше, по секрету, и вся церковь по секрету по всему свету. Жить по плоти. Передавать сплетни. А вы же знаете, что сплетни, они духовно приподнимают церковь. Церковь духовно крепкая. Чем больше плохого, негатива вы передадите, тем более крепкая, конечно же, в кавычках церковь. Духовная, да? Передавание сплетен. Выслушивание сплетен. Это живущие по плоти. Обиды, зависти, не поделили, несправедливо разделили, обманули, пообещали, не вернули, согрешили, выкручиваемся, спорим, доказываем, что это не я. Но я не говорю обжорство, лень, пьянство. Что хотите? Сквернословие. Психи, недовольство, депрессия, уныние. Это называется живущие по плоти. Кто-то что-то не то сказал, я неделю не разговариваю с ним или с ней. Это живущие по плоти. Начинаем спорить, это живущие по плоти. Особенно, когда мы спорим о духовных вещах, о том, как надо понимать то или иное местописание. Но это вообще нонсенс какой-то. Духовное. Размышление происходит в виде плотского спора, где не прикрыта гордыня, эгоизм, тщеславие. Так я вам задаю вопрос. Если это во мне есть, если я с этим не борюсь, если соглашаюсь, что это нормально, тогда я задаю вопрос, я во Христе? Нет, и близко даже не стоял и не лежал. Дальше. Я христианин? Ну, если антихрист, то да. Но не христианин точно. Если церковь с этим же самым согласна, и тоже любят заявлять, что да, мы грешники, да, мы такие, да, пока еще мы на земле, и пока здесь сатана, да, ну, мы должны стараться, но ничего не получится. Так я задаю вопрос, скажите, какая мы с вами церковь, чья она? Ну, чьи мы на самом деле? Теперь я дальше буду говорить, а как тут можно вообще говорить о каком-то, о духовности церкви? Толкованиях в жизни, во взаимных отношениях, о чем можно вообще говорить по этой теме. Значит, если я живу по плоти, то я не во Христе. Я не христианин, я не верующий, я плотской, и труба, меня, труба, огонь, вода и трубы ждут меня. Если я живу по разуму, по духу, то я во Христе. А если во Христе, то я Христов. А если я Христов, придет Христос, то ну а как же он меня не заберет свою частицу? Теперь обратите внимание, второй текст. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы слышите, да? Если я поступаю по духу, обратите внимание, я подчеркиваю, живут, постоянно живут по духу, значит, они во Христе. Теперь дальше смотрите, чтобы было понятно. Тут вот я еще говорю, кроме того, что это анатомия духовного человека, здесь же разбор идет, как победить грех. Слушайте, потому что закон духа жизни, заметьте, жить по духу, жить по разуму. Я забегаю наперед, чтобы было понятно, дух жизни, прочитаю вам сейчас минуточку. Это шестой текст этой же самой Римлянам 8 главы, я читаю вторую часть. А помышления духовные, обратите внимание, жизнь и мир. То есть, о чем речь идет? О какой жизни? О мире, о радости, о любви, о жизни духовной идет речь. О жизни, наполненной счастьем, миром, любовью. Возвращаемся ко второму стиху. Значит, потому что закон духа жизни. Вы заметили, да? Дух – это разум. А что такое дух жизни? Заметьте, помышления разума ведут к жизни. Дух жизни в чем заключается? В разуме. Почему здесь употребляется слово «закон»? Вы видите, это слово очень часто в Библии употребляется – «закон». А закон всякий бывает. Вот смотрите, закон греха и смерти мы только что прочитали, да? Есть закон десятисловный, нравственный. Есть закон дел, есть закон веры. Есть закон Моисеев. Еврейская Тора. Что такое закон духа жизни? Обратите внимание. Живут, добавляю, постоянно по духу. Жизнь по разуму должна быть как закон. Незыблемый, то есть всегда, постоянно, как по закону, как на конвейерной линии, не уклоняйся ни влево, ни вправо, делай всегда вот так, как бы по закону. Вы слышите? Закон, то есть система, через постоянство жизни по разуму. Если мы будем жить по разуму, то есть по духу, жить по духу, жить постоянно как закон, как система, да? И слушайте, во Христе Иисусе закон духа жизни, вы видите, да? Во Христе Иисусе, то есть другими словами говоря, что Иисус Христос жил по вот этому закону духа жизни. То есть, другими словами говоря, постоянно им управлял разум, а не похоти, страсти, эмоции и гордость житейская. Разум контролировал его естество, почему мы и читаем. И так бодрствуйте. Что такое бодрствуйте? Думайте, наблюдайте, контролируйте, не теряйте самообладание над собою. Вы видите, да? Павел писал, значит, бедный я человек, кто может избавить? А потом говорит, благодарю Бога моего Иисусом Христом. А теперь вот он написывает, что теперь не только я и другие люди живут не по плоти, но по духу, находясь во Христе. А теперь смотрите, вот этот закон, который освободил меня от закона греха и смерти, где он, в ком он был вначале, ну, в полной мере, в полной силе был проявлен? Во Христе Иисусе. Христос, придя на землю, я чуть-чуть забегаю наперед, но сейчас об этом же будем читать, жил не по плотским похотям, не был движим эмоциями, не был таким, знаете, неорганизованным, не собранным, как люди. Какой ветер подул туда, нас и наклонило. Что мы услышали, тут же, как говорится, первая реакция эмоциональная, наговорим кучу, а потом хорошие мысли приходят опосля и говорим, зачем я сказал, кто меня дернул, да, вот-вот именно дернул. Вот это наша плотская природа. Похоть плоти, вот кто дергает. Похоть очей, вот кто дергает. И гордость житейская. Надо ж поумничать, надо ж доказать, а доказываем не с умом, а без ума. Потом, когда наговоримся, получим по лбу. Начинаем, хорошая мысль приходит опосля, начинаем чесать свою голову и говорить самому себе, зачем, к чему, почему я не подумал, и была же мысля. Так вот, закон духа жизни, то есть постоянство жизни по разуму, это тот закон, который был во Христе Иисусе. И Павел пишет, и он освободил меня от закона греха и смерти. Вы слышите, да? А как освободил? Ну, во Христе был закон. Когда я Христа познал, я понял вот этот механизм, вот эту работу, вот этот процесс, который во Христе происходил. Почему Христос не грешил? А вот он жил вот так. Разум, как закон, постоянно действовал, постоянно управлял всем его естеством. И я, когда это уразумел, и я, когда на себе это исследовал, понял и убедился, и точно так же стал жить, то, слушайте, вот этот закон, который сначала был во Христе, который я уразумел, и потом он стал уже во мне пребывать, и повинуясь вот этому закону, я освободился от закона греха и смерти. А теперь слушайте внимательно, какая мысль золотая. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен. Вы видите, да? То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Читаю еще раз. Как закон, ослабленный плотью, я задаю вопрос, о каком законе идет речь? Еще раз читаю второй текст. Закон духа жизни, он был во Христе. Потом Павел пишет, он оказался во мне. И я освободился от закона греха и смерти. А теперь слушайте. Как закон, ослабленный плотью, я задаю вопрос, а где это он ослабился так? Где так закон обессилел? Заметьте, в человеческой жизни, в человеческом естестве. Заметьте, какой закон? Закон ума моего. Как закон власти ума. Ум постоянно должен управлять человеческим умом. Вот то, о чем мы с вами прочитали. Как закон какой? Закон духа жизни. Вы слышите, да? Бог, когда сотворил человека, он сотворил его человеком, у которого, я уже так буду говорить, чело, вот видите, да? Рассудок управлял человеческим естеством. Грех вошел в этот мир, помните, да? После того, как сатана навешал большой лапши кое-кому, помните, написано, плод стал вожделенным. Заметьте, желание впервые, желание превозмогли разум. И человек поступил не по уму, а по плоти. Не по духу, а по плоти, по чувствам. Захотелось быть Богом. Как это так? Нас Бог так решил ограничить, не чтобы мы не были Богами. Ну вот стали Богами, извините, голыми стали. Чтобы было понятно, вот, до чего вы докатились. Так вот смотрите, как закон. Закон духа жизни. Закон ума, который должен был управлять, но это в человеческой природе, был ослаблен плотью. Помните, я вам говорил, человек, ну это такой, будем говорить, замкнутый сосуд. Тело, я так помните, говорил, трехлитровая банка, внутри там есть разум, внутри есть чувство. А выход банки закрыт, ну плотно закрыт крышкой. Бог сотворил человека, разум был намного сильнее, а чувства, они дополняли разум, но не были главенствующие. То есть в этой банке, будем говорить, трехлитровой, разум занимал, так будем говорить, там, допустим, две трети, одна треть была у чувств. И когда человек поступает по разуму, я вам говорил, разум становится более сильным. И эмоции бесконтрольные. Я не говорю, что эмоции не нужны. Они нужны. Но они не имеют права управлять. У них нет ума, чтобы они могли думать, сопоставлять информацию, логически размышлять. Эмоции – это реакция на то или иное обстоятельство, на слово, на ситуацию, на переживание. Ума там нет, управления там нет. Поэтому сердце слушать, как многие сегодня советуют, сердце слушай, сердце слушай. Я вам должен сказать, вы всю жизнь так и слушали это сердце и докатились вот до такой жизни. Так вот слушайте, вот трехлитровая банка, две трети это разум, одна треть это чувство. И я говорил, когда мы поступаем по разуму, разум еще сильнее, еще более, ну так, в хорошем смысле, власть держит в своих руках. Плоти там ничего плохого нету. Она просто убеждается, как все хорошо и радуется. И я говорил, чем больше поступаем по разуму, тем больше чувства приучаются к дисциплине, к обдуманности, к совету с разумом. Но здесь написано, что закон ума был ослаблен плотью, то есть чувствами. Я привел вам пример. Бог создал человека разумным. Сатана, заметьте, подействовал на чувства. Плод стал вожделенным. Что умом понимали, что не приходите, не прикасайтесь к этому плоду, вылетело напрочь. Плод стал вожделенным. Обратите внимание, я вам говорю, как происходит деградация ума. Поступайте все время по эмоциям, психуйте, болезненно реагируйте, спорьте, обижайтесь, там, прелюбодействуйте, объедайтесь, ленитесь, да? И рассудок начинает деградировать, он уменьшается в объеме. Уже две трети – это эмоции в банке, одна треть – это ум, а мы живем по плоти, заметьте, плоть, Она как в тренажерном зале, как качок, да? Бодибилдер какой-то, да? Плоть укрепляется, разум от неупотребления уменьшается, слабеет. И я вам говорю, это я вам образно так сейчас говорю, как человек доходит до шизофрении. Я уже говорил, каждый раз, как мы психанули, это пока что временный приступ шизофрении. Почему в этот момент мы невменяемы, в этот момент мы рассудок теряем? Если мы этим постоянно, как закон, занимаемся, рассудок деградирует, деградирует, а потом наступает такой момент, что он вообще ничего не понимает, ничего не соображает, рассудок безвольный, человек безвольный, что хочешь с ним делать, за 5 копеек можно купить и за 3 продать. Вот такой человек становится. Заметьте, вот это вот написано. Как в человеческой природе закон ума, вложенный Богом при творении человека, был ослаблен плотью, которую человек послушал, и которая стала развиваться и стала зажимать рассудок. Так вот, как закон, ослабленный плотью, вы поняли, да? Эмоции, которые мы слушаем, они ослабляют и способствуют деградации ума. И мы потихонечку обижаемся, раздражаемся, спорим, оправдываемся, выкручиваемся, не признаем греха, да? Ругаемся, завидуем, обижаемся, в депрессии, заметьте. Все это ослабляет закон ума. Ну, точнее, уже не закон, ум ослабляет. И он уже, как закон, постоянно не может функционировать. Вы поняли? Закон был бессилен. То есть человек дошел до такого состояния, что он уже жил во грехах, как рыба плавала в воде. Это было уже нормальным, не в хорошем смысле, а естественным состоянием человека. Так вот, как закон ума, закон духа жизни был ослаблен в человеческой природе постоянным послушанием и повиновению своим плотским похотям, эмоциям, сердцу, был бессилен. Вы поняли? Закон ума был бессилен, то есть ум деградировал так, что перестал управлять человеком. То слушайте, то Бог послал Сына Своего, слушайте, не написано «в Бога подобной плоти», а написано, слушайте, «в подобии плоти греховной». То есть с такой же самой греховной плотью, склонной к греху, как и у нас с вами. Вы слышите, да? Закон ума в человеке стал бессильным. Зачем нужно было посылать Христа в божественной плоти, чтобы он там что-то показал, как не грешить, если плоть его вообще не способна грешить? Вы понимаете, какая дисгармония? Понимаете, какое противоречие? Какая глупость? Человек в плоской природе, да. Закон ума был бессилен, да. Ум деградировал, да. Так слушайте, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, вы слышите? Плоть Его была абсолютно такая, как у каждого из нас. И больно, и обидно было. И хотелось, может быть, полежать. И когда люди относились, были неблагодарны, относились плохо, придирались, подыскивали за добро, которое он делал. Помните, да, сад Гефсиманский? Господи, если возможно, доминует мне чаша сия. То есть он ощущал вообще вот это давление, которое мы с вами ощущаем, да? Только слушайте, вот закон какой. Впрочем, не как я хочу. То есть не как моя плоть, в которой я вот тут родился и нахожусь, и живу. Но как тебе угодно, то есть как надо. Да, плоть моя вот такого хочет, но перебьется. Вы слышите, Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, слушайте, в жертву за грех. И осудил грех во плоти. Я задаю вопрос, в чьей плоти он осудил грех? Ну, сначала в своей. Осудил, приговорил и, как говорится, распял. И все, и похоронил, закопал. Но он же был в нашей плоти, да. В такой, как у нас, да. Так он осудил сначала в себе, а потом сказал, чтобы не выдумывали, что я в божественной природе пришел, что я Бог. Чтобы вы не выдумывали, не переигрывали, не перетолковывали. Я в такой плоти, как и вы. Вот такой закон во мне. Я победил грех. Я осудил его. Слушайте, я принес его в жертву. Я заколол вот этот грех. Если бы я не заколол этот грех в себе, вот эту плоть не распял, то я должен был бы за грехом тоже в жертву. Тоже на убийство, на плаху пойти. Я должен был бы погибнуть. Заметьте, я осудил грех во своей плоти, как бы Христос говорит, и осуждаю грех в вашей человеческой плоти. Почему? Я точно в такой же плоти, с точно такими же греховными замашками и наклонностями. Я показал, как надо жить. Ну, кто-то скажет, ну, так он же написано, открылся Богом. Помните, да, римлянам, это все римлянам, первая глава. О сыне Давидом, который родился от семени Давидова, слушайте, по плоти. Вы слышите, да? Что значит по плоти? Дела плоти, прелюбодеяния, вражды, ненависти. Родился по плоти. От такой же плоти, какая у каждого из нас. А потом написано, и открылся Сыном Божьим. Вот, смотрите, момент какой мы говорим. Но он же был же Богом, он же Сын Человеческий, он же Бог, да? Слушайте, он открылся Сыном Божьим. Он не родился Сыном Божьим. Он жил по закону Духа жизни, распиная, порабощая плоть свою, как это и Павел делал, как он об этом говорил и писал. И открылся Сыном Божьим. Вы слышите, да? Что значит открылся? Плоть греховная, а состояние души, как у Бога, видевший меня, и здесь не имеется в виду вот эта плоть бренная, которая иногда даже падала от того, что не ел, не досыпал. Он, как бы говорил, видевший меня, что имел в виду? Вот как я поступаю, вот как я реагирую, вот какое у меня постоянное настроение, вот такое у Бога. Он был Богом, но не по плоти и не во плоти. В смысле, не в плоти Бог жил. Плоть была склонная к греху. Но Богом он стал, я уже так буду говорить. Будучи в человеческой плоти, показал Бога, жил как Бог. То есть вот о чем мы читаем. Живущие по плоти, извиняюсь, живущие по духу, они не освобождаются от закона греха и смерти. Бог свят, да, но и я, Христос, как бы говорит, свят. Вот то, что я свят, вот это и есть Бог. А вот та сила, которая мне Бог давал там исцелять, воскрешать, слепым зрение, хромым ноги, да, бессильным силу. Заметьте, это проявление силы Божьей, не потому что он Бог, а потому что в человеческой плоти показал Бога в плане проявления святости и праведности. И Бог потом как бы говорит, ну, коль ты такой, то я тебе даю свою божественную силу. И ты ее творишь не потому, что ты Бог. По плоти ты человек. А вот чудеса, подобные Христу. И в конце вот жизни нашей, да, на земле, Мы знаем, что будет нечто подобное. Будут люди, 144 тысячи, которые живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни освободил их от закона греха и смерти. Кто из вас сомневается, читайте. Про 144 тысячи, 14 глава Откровения, с первого текста. Они непорочны, помните, да? Непорочны пред престолом Божьим. И потому Бог даст им такую же силу, как это было и у Христа. То есть они тоже отразят в себе, станут дочерями, откроются дочерями и сыновьями Божьими. И сила такая же будет пребывать с ними, как это было со Христом и с апостолами. Те, слушайте, значит, еще раз читаю. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Зачем, обратите внимание? Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Обратите внимание. Второй текст. Закон духа жизни. Слово закон. Дальше. Третий стих. Как закон, ослабленный плотью. Слово закон. А теперь четвертый стих. Чтобы оправдание закона. Какого? Если мы скажем, что это закона духа жизни, закона ума, нет. Чтобы оправдание закона какого? Нравственного. Запрещающего делать грех и направляющего нас к святости. Закон, ну, десятисловный возьмите, да? Не кради, там, не убивай, да? Не произноси, там, не произноси ложное свидетельство. Заметьте, мы сегодня не оправдываем закон, что он прав, что он духовен, что его надо исполнять. У нас сегодня тенденция, что или он отменен, или да, мы должны его стараться исполнить, но у нас ничего не получится. И даже те, которые говорят, что да, надо жить по закону. Но когда мы грешим, да, ну мы такие, тут же такое же объяснение. То есть тут нестыковок море просто. И заметьте, если закон неисполним и грех непобедим, то закон, который говорит не кради, не убивай, но это примитивный закон. Закон глубокий, это Нагорная проповедь, это тот же самый закон, десятисловный, ветхозаветный, но более глубоко разжеванный на самом тонком уровне, да? До разделения души и духов, составов и мозгов. Это тот же самый закон, только в интерпретации Христа, еще более глубокий. Заметьте, если грех не победим, то мы закон не оправдываем, а говорим, зачем он нужен, отменен, его нельзя исполнить. А Бог говорит, закон вечен, закон есть истина. И заметьте, Христос пришел на землю, чтобы оправдать закон. Ни одна черта, ни одна иота не придет из закона. Обратите внимание, я не только оправдываю, я еще более усиливаю его значение. Необходимость того, что его надо исполнить. Заметьте, Христос оправдал закон Божий тем, что он его исполнил. И тем, что доказал, что его надо исполнять. Я в такой же плоти, как и вы все. Так вот, он, Христос, осудил грех во плоти. Для чего? Чтобы оправдать закон, который ведет нас к нравственной чистоте. И заметьте, оправдание закона исполнилось в нас. То есть, заметьте, мы сами в себе должны оправдать. Вы слышите? Оправдать какой-то закон, вот по поводу которого идет сыр-бор. Можем его исполнить или нельзя? Внутри нас должно произойти оправдание. Как мы его можем оправдать? только исполнив, только распял плоть со страстями и похотями. А как мы можем этот закон оправдать? Как мы можем доказать, что это исполнимо? Если живем не по плоти внутри, но по духу, по разуму. Заметьте, закон духа жизни – это средство достижения святости, благодаря чему мы оправдываем Божий закон, говорят, что он исполним, и исполнять его нужно, и он не может быть отменен в принципе. Я иногда просто говорю, когда говорят мне кто-то, закон отменен. Я говорю, какой? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, да? Отменен. Можно делать, да? Можно прелюбодействовать. Если в общем, да, это он отменен. Я говорю, так можно с твоей женой прелюбодействовать? Это грех. Я говорю, ой, глянь, какой ты умный. Через раз, правда. Вы поняли? Закон духа жизни – это средство для достижения святости и оправдания, и подтверждения, что закон Божий духовен, необходим и не может быть никогда изменен или отменен. Теперь обратите внимание, вот эти выражения. Живут по плоти – это какие люди? Плотские. Другое слово – душевные. Третье – греховные. Живущие по духу – это духовные, разумные. То есть, живущие по плоти – это эмоциональные люди. Это люди, у которых все на эмоциях. На эмоциях радость. Целуются, обнимаются, чуть что не так – ревут. Плачут, истерика. Потом опять – ой, Господь нашел, опять радость, я весь бы мир обняла. Кстати, женщины более, я думаю, не скажу вам большой секрет, женщины более эмоциональны. И потому Бог и говорит, что тот, кто более умнее, тот и во главе должен быть. И так должно быть в церкви. Если ты грешишь в порыве эмоций, про какое пастырство вообще может идти речь? Что ты будешь выходить за кафедру, о чем будешь говорить? Скажет ли пастырь, подражайте мне, как я Христу? Нет. Он говорит, давайте не будем смотреть друг на друга. Я на вас не буду смотреть, а вы на меня не смотрите. Давайте закроем глаза и вместе упадем в яму. Христианскую, церковную. Значит, вы видите, да? Вот кто такой плотской, кто такой духовный. Кто живет по духу, тот духовный. А духовный, подчеркиваю, разумный, мудрый человек, отличающий добро от зла, умеющий, знающий, как это зло в себе уничтожить. Как сделать добро, как стать святым и добрым, как родиться свыше. Это духовный человек. Теперь смотрите, какие интересные слова. Пятый текст. Ибо живущие по плоти, это что значит живущие по плоти? Это называется плотской человек. По-другому скажу. Живущие по плоти. Знаете вообще, что такое закон греха и смерти? Вот заметьте, закон духа жизни. Если ты живешь как по закону, по разуму, разум как закон всегда управляет твоим естеством, то ты живешь по закону духа жизни, да? А если ты постоянно живешь по плоти, вот это ибо живущие, можно вставить слово, постоянно живущие по плоти, да? Это называется закон греха и смерти. Это чтобы вам было понятно, вот выражение в разных местах и какая между ними взаимосвязь. Ибо живущие по плоти, то есть живущие по закону греха и смерти, о плотском помышляют. Я бы так вам сказал, только о плотском помышляют. Зачем я делаю ударение вот именно вот на вот это, что сейчас сказал? Только о плотском помышляют. Задаю вопрос, скажите, живущий по плоти может ли о духовном помышлять? Заметьте, мышление плотское. Не, он может помышлять, но он не может понять, мы с вами читали. Душевный не разумеет того, что Духа Божия. Будет пытаться, но не может, вы понимаете? Для него вообще это, заметьте, для плотского человека духовные, разумные мысли, глупости. То есть, заметьте, для глупого человека умные вещи воспринимаются как безумие. Здесь масса можно ответвлений произвести по поводу, допустим, воспитания детей. Хотите, чтобы дети были дебильные? Потакайте, пусть живут по эмоциям, пусть психуют, падают, истерики закатывают, головой о пол бьются, пусть то хочу, то не хочу за столом, не хочу спать, не хочу ложиться, хочу компьютер, хочу игры какие-нибудь, хочу футбол, не хочу в школу ходить. Потакайте, потакайте, молитесь и верьте, чтобы, типа, вырастет, я же молюсь, Дух Божий действует, я в руки Божьи отдаю детей, они вырастут и поумнеют. Я говорю, поумнеют. В кавычках. Дебильными вы, они были, а вырастут вообще большими и крупными дебилами. Извините, я конкретно не говорю, но просто хотите дебильных детей? Потакайте всем своим эмоциям. Хотите самими такими быть? Оправдывайте грех. Не боритесь, не останавливайте себе, не пресекайте, не бодрствуйте. Живите, как ваше сердце вам подсказывает. И, как говорится, хоть трава не расти. Так вот, я хочу сказать. Мы говорим, что такое духовное понимание истины. И смотрите, живущие по плоти, я тут уже сказал, только о плотском помышляют, только о плотском могут помышлять. Заметьте, люди, которые ходят в церковь, слушают, что грех непобедим, сами верят в это и твердо стоят на этой платформе. У них же собрание бывает. Они же молятся, слушайте, пастырь, который сказал, что грех непобедим, он выходит за кафедру, а церковь молится, чтобы Бог через его уста, добавляю, и плотской ум, и плотские уста, чтобы он церкви, как от самого Бога, передал духовные вещи. Вы понимаете, да, какой это бред вообще? Далее, верующие, вот эти же плотские, вот, живущие вот так в грехах и оправдывающие грех. И заявляющие про Христа, что он был не в человеческой плоти, а в божественной. Они собираются собраниями, идет разбор слова, встречаются представители разных церквей, и они там рассуждают о духовном понимании истины. Вы вообще понимаете, что это за бред вообще? Это называется «слепой сказал – увидим», а глухой сказал – услышим, а безногий сказал – сходим. Они тоже молятся: «Господи, открой», заметьте, «благослови нас в общении, откройся нам, чтобы мы тебя правильно уразумели», помолились, а теперь слушайте, встают. Это я вам привожу примеры, потому что я не один десяток, а может и не одну сотню проходил вот этих духовных собраний. Помолились, вроде бы правильно. Разбор слова, да. Обмен мнениями, да. Помолились, встали. И начинается, обратите внимание, духовный в кавычках упрек. Вы вот понимаете эту Библию вот так. И это дух сатаны у вас. Вы погибнете, вы заблуждаетесь. Вы не туда ходите, у вас духа нет. Ну пусть это не так. Пусть один доказывает одно, другой другое, без вот этих слов. Ну вот просто пусть идет вот эта вот такая катавасия. Пусть борются за пальму первенства. Ну чемпионат мира как-никак или чемпионат какой-то деревни. Борьба за чемпионский титул. Скажите, пожалуйста, это вообще духовное поведение, духовная интонация, духовные нападки. Вы знаете, я вот когда вижу вот, я понимаю, какой духовный человек, какой плотской. И человек, ну буквально, я там говорю, мне достаточно иногда 10-15 секунд просто посмотреть на человека поблизости, да, увидеть выражение лица, взгляд, интонация, если что-то скажет, это вообще масса информации. И я уже знаю, и что может быть упрямый, и что ты не достучишься, и что будет нападать, и что будет обвинять. Я сразу знаю. Поэтому, как говорится, вооружаюсь во всеоружие Божие. Я уже понимаю, с этим человеком особые отношения, к нему особый подход должен быть. А вот что-то я сказал или кто-то сказал, и я просто увидел вот поведение другого человека, послушал, посмотрел, задумался глазами, вот так как немецкая овчарка поводила туда. Вот этот рассудительный. Вот этим можно сейчас о чем-то и поговорить. Он думает. Я не говорю, что согласиться сразу, может, надо будет еще подумать, но этот человек способен понять духовные вещи. Почему? Выдержан, не рвется в бой, не хватается за пальму первенства, слушает, размышляет, анализирует и бывает промолчит, а бывает и скажет. Да, есть о чем подумать. Вот это более духовный, более разумный человек. А кто спорит, тот штаны проспорит, особенно если это касается библейской истины. Так вот, еще раз читаю. Живущие по плоти только о плотском помышляют, а о духовном, о разумном вообще не способны, потому что не на той волне. И как они там понимают Библию, как они понимают истину, как они кому-то доказывают. Вот тут уже то, что они живут по плоти, этим уже абсолютно все объясняется. Я, зная, что такое вот живущий по плоти, а говорю, почему знаю, потому что я сам жил вот таким, как я рассказываю, спорил, ругался, доказывал, бои без правил устраивал, всех побеждал, никому не проиграл, всем доказал, что субботу надо. Никто в нее не уверовал, никто не пришел, и никто не спасся, не стал членом моей церкви. Потому что я был молотобойцем по головам во имя Иисуса Христа. Поэтому я говорю, я не понаслышке об этом говорю. Я это прошел на себе. У меня был момент, был такой кризис в жизни, когда я сказал, Господи, я понимаю, что за грехом я не спасусь. Если я грех не узнаю, как победить, я погибаю. Зачем тогда мне такая вера? Господи, я тебя прошу. Я верующий, а мира нет. Раздражение всегда. Обиды, склоки, сплетни, раздражение. Это норма жизни. У меня нет мира, у меня нет радости, у меня нет любви. И вроде бы тебя люблю. И вроде бы по тебе ревную. Кстати, хочу сказать, что вот если бы я был, ну, будем так говорить, родился в какой-то такой семье, знаете, папа академик, мама какой-нибудь там, хоть доцент какой-нибудь бы был бы, да? Меня бы с детства воспитывали так по уму. Я был бы с детства такой степенный, рассудительный, может быть, даже медлительный. Не бегал, не прыгал, не дурачился, стекла никогда нигде не бил, гадости никогда никому не делал. Вы знаете, пришел бы я такой в церковь, посмотрел бы на всех, сказал бы, Боже, какой я вообще хороший. Ну скажите, я вообще задавался вопросом, как победить грех? Да я так гляжу на всех вас, смотрю на себя, так тут, как говорится, вам до меня как до неба. Мне бы такие мысли в голову не приходить, копаться в Писании. Как освободиться от обиды. А я и так не обижаюсь. Я не знаю, почему я не обижаюсь. Родители вот так воспитали, как-то я такой необидчивый, такой покладистый, не спорю, культурный, руку пожму, женщине руку подам, сумки поднесу, никогда не встрею, никого не защищаю, никого не оправдываю, такой вот хороший, белый, пушистый. Знаете, я бы этого всего не знал. Я вам честно хочу сказать, вот как мышление меняется. Если бы я этого не был вот таким плотским, если бы это меня не тревожило, не било и не гробило, я бы не задавался такими вопросами. Если бы не задавался вопросами, я бы не стучал к Богу, я бы никогда этого не знал. Так бы читал, ну да, как-то поступайте по духу, ну дух это, наверное, то, а может то, а может это, а ну возьму симфонию, может еще что-нибудь накопаю, так наговорил бы, наговорил кучу всего, а вместе сложить не знал бы как. И я говорю, я Богу благодарен даже за то, что не вырос в такой академической семье, очень умной. Ну, не хочу сказать, что очень плохая семья. Но в плане воспитания моего, то там, конечно, прореха была здоровенная. И вот благодаря вот этой плоской природе и благодаря, наверное, способности к поиску, к размышлению, да, меня это терзало. Да, вот это я говорю. И я вот это понял, это то, что мне открылось. Вот то, о чем я сейчас с вами говорю, о чем читаю. Мне это открылось. Я это понял. Я стал применять, стало получаться. Все это. Я Богу говорил, Господи, если ты не откроешь мне это, уйду в мир, буду пить, курить, гулять, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Но говорю, Господи, если ты мне откроешь вот это, а я буду для этого сидеть, коптеть, буду сидеть, неотступно буду стучать тебе в дверь. Если откроешь, и я пойму действенность этого писания, я всем буду рассказывать. Что ли случилось? Так вот, возвращаемся к 5 стиху. Живущие по плоти, я добавляю, только о плотском помышляют, а о духовном вообще не способны, поэтому люди, собрания, молитвы, вера, там, что Бог что-то открыл, что это было от Бога. Если я остаюсь на том уровне познания, что грех непобедим и рыпаться даже не надо, я вам хочу сказать, все это чепуха, все это бессмысленно, если нету поиска, нету стремления и нету направления вот этого духовного, разумного, как избавиться от греха. Если этим вопросом не задаемся, все наши размышления вокруг да около, но так точно, к конкретной причине, проблеме мы никогда и не подойдем. А теперь слушайте, а живущие, добавляю, постоянно, как закон, по закону, да, живущие постоянно по духу, то есть закон духа жизни, вот о чем я говорю, помышляют только о духовном. А плотское, скажете вы, а плотское им неинтересно, чуждо и даже противно. Они не будут голову даже свою занимать вот этим, им это неинтересно. Они к этому не стремятся, они этим недвижимы. У них совершенно другие интересы. Теперь дальше. Помышления плотские, обратите внимание, если живут по плоти, то слушайте, вот плоть – это чувство, а написано «помышления плотские». Вы видите, какая взаимосвязь? Если плоть доминирует, то разум на службе, в подчинении у плоти. И называется не просто помышление ума, это называется помышление духовное, это помышление ума. Но это важно только, когда ум силен и управляет моим естеством. А тут написано помышление, то есть заметьте, мысли, рассуждения, я так думаю, мне так кажется. Это называется, если я плотской, и мною управляют мои эмоции, то все мои помышления какие, смотрите, плотские помышления, суть, смерть. Я бы сделал такую ставочку, и этот текст бы вот так перефразировал. Помышления плотские, суть, сначала грех, а потом и смерть, как последствия. А теперь слушайте, а помышления духовные, вы видите, и там слово помышление, и здесь помышление. Только там помышления плотские, потому что они, знаете, как я иногда люблю шутить, а муж да боится жены. Ну так, смотрю, вот, жена командует, а муж так, знаете, вот голову у плечи бегает, такой, знаете, шестерит. Я говорю, ты все по Писанию делаешь. А муж да боится жены. Так вот, у таких людей, как я сказал, муж да боится жены, да? У людей плотских, обидчивых, гордых, самонадеянных, да? Раздражительных. У них помышления только, заметьте, под чутким руководством вот этого эгоистичного плотского нрава. Если я плотской человек, и я заранее вспоминаю вот себя, я же был в самой истинной церкви, а в самой истинной церкви был же самым истинным патриотом. И Бога, и церкви, и всех. И если я с кем-то уже садился разговаривать, да, я тоже молился вот так: Господи, благослови нас. А когда кончал молиться, говорю: теперь слушайте, я вас сейчас буду благословлять. И не рыпайтесь, только рыпнитесь тут же, как говорится, и пригвожу копьем к земле. Ну, кто-то рыпался, я их всех, как говорится, ложил, как Давид когда-то кого-то. Вот это были помышления плотские. Заранее я знал, что я прав. Заранее я никого не слушал. Заранее я нажимал на каждого человека, я властвовал над ним. Заранее я не допускал инакомыслия. И все тексты библейские я толковал. Именно вот так. Я приведу вам такой пример духовного толкования. Помните, там есть такое место в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, что если муж возревнует, ну, там, о чистоте жены, а вдруг она где-то с кем-то изменяла ему, когда он был там на войне где-нибудь, да, то пусть приведет его к священнику, а священник даст ему, ей попить горькой воды. Помните, да? И там дальше написано, и если, ну это было такое чудодейственное проявление, если ее живот, ну лона там написано, да, опухнет, не лона, ну забыл, там, в общем, и лона, в общем, извините, он сейчас вылетел из головы, потому что мысли в другом месте у меня сейчас находятся, ну значит она там прелюбодействовала. Знаете, как духовно толкуют люди, живущие по плоти? Это я ему говорю на полном серьезе. Пастырь приходит, он объясняет, что муж это, значит, как бы, муж это Христос, или там, как священник, или это пастырь, а жена это церковь, это члены церкви. Так вроде бы, так сбоку вроде посмотреть, вроде похоже. Приходит пастырь, забыл про все на свете, про Бога, вспомнил только про черта, что-то начал там нести такое, начал нажимать на человека, оскорблять. Человек обиделся, живот вспух, и лона опала. Да, да, вот именно лона, грудь опала, в смысле, объяснение какое. Живот вспух, обида, лона опала, сердце уже теперь не любит брата пастыря. Значит, ты неверно пред Богом. Значит, ты прелюбодействуешь там духовно. И этот человек в роли вот этой вот жены, вроде прелюбодейной, ну да, человека задело, он обиделся. И говорит: брат, а как же можно так вести себя? А тот говорит, вдруг вспоминаешь, ой, Боже, что же я наплел. И объяснение духовное, говорит, ну там же написано, священник даст горькой воды. А что такое горькая вода? Я не обижался, я испытываю тебя. Я специально, то есть я очень любящий. Я хотел тебя проверить на верность Богу, какая ты святая. Любишь ли ты Бога в лице пастыря, меня, то есть, да? Я напоил тебя горькой водой. А люди-то... Ой, да, ну надо ж, какое толкование. А вы заметьте, как оно все похоже. Я вам говорю, я был в церкви, где вот такие вещи сплошь и рядом. Поэтому, еще раз вам говорю, вот эти слова, да, живущие по плоти, о плотском помышляют, по-плотски читают, по-плотски видят, по-плотски толкуют. Вы думаете, почему сегодня истина о святости, помните, ибо истина во Христе Иисусе. А что такое истина во Христе Иисусе? Распять плоть со страстями и похотями. Почему истина, вот эта о святости, сегодня сместилась на истину? О иных языках, о Троице, Двоице или Едином Боге, да? О Духе Святом, личность или не личность, сколько богов? Почему истина сместилась в субботу или воскресенье? Ноги, омовение делать или не делать? Каждое воскресенье или каждую субботу, или раз в месяц, или раз в квартал, или как свидетель Иеговы раз в году? Ноги омывать надо или не надо? Вот такую доктрину верите или не верите, обратите внимание. Вы поняли, куда мы вообще поперлись, нет? Или нас поперли, или мы поперлись. Мы вообще в ту степь ушли. Дочитываю быстренько, извините, уже просто хочу главу, вот это место дойти, я уже долго не буду толковать, чтобы было тут и так понятно. Помышления плотские, как я сказал, смерть, обратите внимание. Почему? Помышления плотские, заметьте, помышления гордого, обидчивого сердца. Разум думает, как оправдать, как святить. Заметьте, вор, он плотской человек. У него есть тоже голова, и она работает. Но заметьте, помышления плотские. Как подобрать, как надурить, как кого-то кинуть, да? Как убить, как открыть замок. Это чтобы вам было понятно. Пастырь, который обиделся, что кто-то ему сказал, брат, ну так нельзя поступать, это не по-христиански. Он ходит целую неделю, Господи, какую тему мне сказать вот на следующем собрании? А ходит обиженный на того, кто сказал. И ему, вот, извините, Бог в кавычках с маленькой буквы дает откровение. Помните, да, там кое-кто хотел поддержать ковчег и поддержали, а потом, как говорится, пали смертью, не знаю, храбрых или не храбрых, но пали. И вот он читает из Закарии до Фанаверона, которые восстали на Бога. Он там читает еще там, допустим, там помните, кое у кого была проказа за то, что там на Моисея что-то, ну не то, как говорится, не тем глазом посмотрел или посмотрела. И человек, заметьте, молился, ему открылась тема, заметьте, помышления какие, нужно было оправдать грех. Свой грех. А как это его оправдаешь? А вот надо найти что-то такое в Писании, чтобы вот... А потом вот этого человека, который, может быть, по простоте просто искренне подсказал пастырю. А этот обиделся. И этот начал тему вот такую, чтобы того человека, вот этим, как говорится, кто пытался поддержать ковчег, который вроде бы падал. И потом такое объяснение. Это вам кажется, что ковчег падает, но Бог наблюдает. Вот вы помните, те вот протянули руки, прикоснулись, думали, что упадет. Он не упал бы, Бог руководит. И вот вам показалось, что я упал. А я не показалось, а точно упал, потому что наплел языком чего-то нехорошего, да? А вы подумали, меня поддержать, меня поправить, вот смертью да умрете. И вот будете ходить в страхе. Вот такое иногда толкование духовное, да? Значит, помышления плотские, смерть. А помышления духовные, обратите внимание, жизнь и мир. То есть, заметьте, жизнь, мир, любовь, радость, милосердие, кротость, воздержание. Обратите внимание, это результат помышлений духовных, когда плотское не лезет и не мешает мыслить. Это когда чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вы видите, да? Так слушайте, чтобы приобрести мир, радость, любовь, то есть чтобы освободиться от греха и стать святым. Заметьте, надо поступать по духу, дух, разум укрепится. После этого помышления уже будут не плотские, а духовные. Заметьте, помышления. Это не так, как у нас. Боже, дай, открыл глаза, бах, ни с того, ни с сего, не знаю чего и как. У меня духовное помышление, я додумался до чего-то. Да нет, дорогие мои. Мозги – это не компьютер, куда вставил флешку и просто перекачал, и уже компьютер это, как говорится, там использует. Заметьте, жизнь, мир, любовь, радость, да? Это результат помышлений, размышлений духовных. Это то, о чем я говорил. Непрестанно молитесь духом. Непрестанно размышляйте, думайте, вникайте, наблюдайте, сопоставляйте, анализируйте, сравнивайте. И читаю дальше. Потому что плотские помышления, вы слышите, да? Плотские помышления, то есть плоть доминирует, я плотской, я греховный, я живу так, я оправдываю это, заметьте. И мышление у меня, как говорится, четко в подчинении. понимает закон субординации, да? Плотские помышления, слушайте, вражда против Бога. Вы слышите? Кто-то говорит, грех – это грех. Согрешение – это так, ну, чепуха. А помышления плотские? Ну, это же вообще, заметьте, грех, согрешение. Ну, это просто помышления такие, знаете, вот так на вольную тему. Слушайте, плотские помышления. Вот меня обидели, я сижу и думаю. Вот пойду и расскажу тому-то и тому-то. Слушайте, это уже меня делает врагом против Бога. Вы слышите, да? А я надеюсь на спасение, а может уже и спасен, сижу на небе в обнимку с Богом, с Христом между ними. Слушайте, плотские помышления. Если я живу по плоти, то потом, заметьте, помышления – это к разуму. А плотские, потому что сердце говорит, думай, думай, как оправдать, как выгородить, как схитрить, как обмануть, да? Плотские помышления – суть вражда против Бога. Теперь слушайте. Ибо закону Божию не покоряются. Вы слышите? Вот это оправдание закона, вот я вам говорю. Закону Божию не покоряются, да и не могут. Поняли теперь, почему объяснили, что закон Божий нужно отменить, что он отменен? Что его нельзя исполнить, что грех не победим. Вы поняли, почему? Плотское помышление, вот это хождение в церковь, плотское обучение в плотской, так, в кавычках, духовной семинарии, где учили доктринам, а ума не давали. Плотские помышления стали нормой. И обиды, и зависть, и раздражение, и споры, и высокомерие, и упреки, что хочешь, да? Плотские помышления – суть вражда против Бога, теперь слушайте, ибо закону Божию не покоряются. Помышления, вы слышите, если помышления, закону Божию не покоряются, вот почему они говорят, закон Божий отменен. Далее, Библии не покоряются и видят только бедный я человек, кто может меня избавить, да? И дела ни при чем, а вера просто так. Вы поняли? Ни закону не покоряются, ни Библии, ни библейским стихам, ничего не видит, ничего не слышит. Имеют глаза, но не видят, имеют уши, да не слышат. И слушайте, да и не могут. Посему, добавляю, постоянно, это слово я добавил, живущие по плоти, то есть, как говорится, в обидах, в недовольствах, в плотских похотях, в страстях, в лени, в телевизоре там, или в интернете, в социальных сетях, вот это вот фотки, репосты всякие, да, живущие по плоти, Богу угодить не могут. Вы слышите, да? И хоть вы 300 лет ходите в церковь, и 400 там молитесь и лбом бейтесь. Сказано четко, живущие по плоти, плоть управляет, эмоции управляют, даже хорошие, я вам скажу. Подчеркиваю, по плоти. Любовь – это от Бога? Да. А любовь без рассудительности – это от Бога или от другого товарища? Вы сами понимаете. Любовь без головы, без рассудительности – это дети вырастают эгоистами, преступниками, плотскими, обжорами, пьяницами, тунеядцами, которые душат, губят родителей потом. Заметьте, это любовь. Живущие по плоти – это вот… Ой, надо всех любить, ой, любовь должна быть, мужика нет, вот любовь напала, нашла мужика, мужик ею попользовался, сделал бы уши и отпустил, и, как говорится, дал пинка, иди отсюда, пошел другую искать. Заметьте, это живет по плоти, хочется любви, живет по плоти. Вот делает за ребенка уроки, за него там, он не хочет подмести, подметает, за него стелит постель. Это преступница. Чтобы вы знали. Это живущие по плоти, Богу угодить не могут и такие. И еще последнее, уже извините, добиваю сегодня уже. Но вы, слушайте, не по плоти, то есть не по чувствам живете, а по духу, по разуму, слушайте, если только Дух Божий живет в вас. Вы слышите, да? Значит, если Дух Божий живет, какой признак? Разум управляет моим естеством. Я не завожусь, я не обижаюсь, я не раздражаюсь, я не дуюсь ни на кого, я не спорю, я спокоен, как удав, у меня мир в сердце, мне не хочется ругаться, спорить. Слышите, да? Если только Дух Божий живет у вас, то вы не по плоти живете, а по духу. И по-другому скажу, если вы живете по духу, это доказательство, что Дух Божий живет у вас. Потому что Дух Божий свидетельствует Духу вашему, а вы живете по духу, по своему, но который научен от Бога. Это говорит о том, что разум Божий свидетельствует разуму моему, я это понял, осмыслил, я это делаю, я это исполняю. То есть, заметьте, я движим Святым Духом. Вы слышите, да? На ком Дух Божий, только даже скажу на ком, тут написано только Дух Божий живет. Если он живет на ПМЖ, на постоянном месте жительства тут, то я живу, заметьте, по плоти, извиняюсь, по духу, а не по плоти. А теперь слушайте, последние слова. Если же кто Духа Христова не имеет, вы обратите внимание, Дух Божий и Дух Христов, это два духа или один? В одном тексте. Дух Божий и Дух Христов с большой буквы это одно и то же. Разум Божий и разум Христа. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Перевожу. Как узнать, кто Духа Христова не имеет? Мы же любим это слова эти употреблять и кому-то говорить. Кто Духа Христова не имеет, так слушайте. Кто не по уму живет, кем ум не управляет, тот Духа Христова и не имеет. Извините, некрасиво хочется сказать, но суть именно в этих словах. Кто ведет себя как дурачок, кто шумит, кто спорит, кто ругается, то есть глупый человек, да, он Духа Христова не имеет. Кто обижается, кто раздражается, кто кого-то насилует, тянет, пытается властвовать над кем-то, это дурачок, извините. Духовный в кавычках. Он же думает, что он Богу служит, да? Это глупый человек. Заметьте, кто имеет Духа Христова, это умный, рассудительный, здравый, добрый, любящий, способный понять, простить, снизойти к человеку. Вы видите, да? Будем еще читать. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, потому что Дух Христа живет в них, и они исполнены. Помните, плод Духа, любовь, радость, мир. Но это уже в следующий раз. Извините, немножко задержал, но уже просто не хотелось, знаете, разорвать вот этот текст, а потом, знаете, после перерыва опять продолжить. Лучше все-таки немножко так, как говорится, вместе это, чтобы, как говорится, мысль не разрывалась, чтобы она была вместе, последовательно, логично. Я думаю, так лучше усвоится каждым из нас. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Думайте, размышляйте над этими текстами. Я хочу сказать, это золотые тексты, которые говорят и как грех победить, да, и которые говорят о том, кто такой духовный человек, какие признаки. Заметьте, духовный человек – это кто имеет Духа Христа. Вы видите, да? Здесь есть и духовное помышление, и заметьте, духовное помышление и помышления плотские. Вы видите, вроде как похоже. Вот не разберешься, что такое плотской, кто такой плотской, кто такой духовный, что такое плоть, что такое дух. Как поступать по духу, а не поступать по плоти. Заметьте, чтобы поступать по духу, а не по плоти, я вам говорил, помните, да, Евреям 4 глава, там написано, Слово Божие доходит до разделения души и духа. Заметьте, дух и душа должны быть четко разделены, чтобы я понимал, вот это эмоции, а вот это разум. Если у меня это слито, я уже так говорю, это стерео. В одну колонку я слышу, допустим, там, в другой колонке я слышу голос певца. Стерео. Так вот, вот это дух, вот это, допустим, там разум, это плоть. Мне надо знать четко границу. Для чего? чтобы я поступал по духу, я должен знать, где дух кончается, где плоть начинается. Вы видите, как Библия вся, ну, как симфония, да? Она как произведение музыкальное, где все логически, все просто, все естественно, разумно объединено в одно целое, где нет противоречия. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.